Приглашаем вас послушать страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Историю небогатого белорусского помещика Островского, лишившегося имения и мстившего своим обидчикам, рассказал Пушкину Нащёкин. Пушкиным также использовались и материалы действительно существовавшего судебного дела. Страницы повести «Дубровский» читает артист Александр Баргман.
Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилла Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы. Они тщеславились богатством и славой своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвуя коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного — Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коль в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовыми к 5 часам утра, палатка и кухня отправлены были вперед, на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания, то подзывая к себе знакомых с собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник, его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что ж ты хмуришься, брат?» — спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», — отвечал он сурово, — «псарня чудная. Вряд людям вашим житье такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было бы сытнее и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2 прочих, велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать. И тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был: «Здесь ли Андрей Гаврилович?» Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря-парамошку с повинную. А будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным к услугам, Андрей Дубровский».
«Как!» — загремел Троекуров. «Высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается?» Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью. Но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткой также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всей своей охотой нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней,
и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилл Петрович без него скучал. И досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину, но мысли его вскоре приняли другое направление. Как-то, расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном. «Здорово», — сказал ему Троекуров. «Зачем пожаловал?»
«Я ехал в город, ваше превосходительство», — отвечал Шабашкин, «и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства».
«Очень кстати заехал. Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай. У меня сосед есть, мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про это думаешь?»
«Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...»
«Врешь, братец, какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж, это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Ну, нельзя ли к этому придраться?»
«Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятно, сия продажа совершена с законным порядком».
«Ну, подумай, братец, поищи хорошенько.
Если бы, например, ваше превосходительство могли каким-нибудь образом достать от вашего соседа запись или купчую...»
«Да понимаю я. Да вот беда, у него все бумаги сгорели во время пожара».
«Как? Ваше превосходительство, бумаги его сгорели? Чего же вам лучше? В таком случае и извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие».
«Да? Ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен».
Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон. С того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через 2 недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащее объяснение насчет его владения сельцом Кистеневкою.
Андрей Гаврилович
изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество. Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя в крив и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, февраля 9-го дня Дубровский получил приглашение явиться к земскому судье для выслушивания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым. В тот же день Дубровский отправился в город. На дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. Приехав в город, Андрей Гаврилович на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина. И секретарь звонким голосом стал читать определение суда.
1800 года февраля 10-го дня уездный суд, рассматривая дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову сыну Троекурову, состоящим в сельце Кистеневки, мужска пола душами, до земли слугами и угодьями. Из коего дело видно, означенный генерал-аншеф Троекуров взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 году, служивший в то время в наместническом правлении провинциальным секретарем, купил у канцеляриста Фадея Егорова, сына Спицына, имение, состоящее в помянутом сельце Кистеневки, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками, всего значащихся в четвертой ревизии мужская пола душ со всеми крестьянским имуществом, усадьбою, спашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосами, рыбными ловлями и со всеми принадлежащими конному именно угодьями и господским деревянным домом ценою за 2500 рублей, на что и купчая в тот же день в палате суда и расправы совершена. А 1700 года сентября 6-го дня отец его волею Божию помер, а между тем он, проситель, генерал-аншеф Троекуров, почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящие в разных селениях, всего до 3000 душ находит, что из числа таковых имений в том сельце с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанной гвардии поручик Андрей Дубровский. Почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его Троекурово распоряжение? Назначенное спорное имение со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства и по сие время не представлено, а потому сей суд и полагает, означенное имение с землей и угодьями
в каком ныне положении то и окажется, утвердить по представленной наоной купчей за генерал-аншефа Троекурова. Каковое решение объявить как истцу, равно и ответчику на законном основании, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписи удовольствия или неудовольствия через полицию. Каковое решение подписали все присутствующие того суда». Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову. Глаза его засверкали. Он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась его нянькою. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец его не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькина. Он очень плох. Иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет, отдать нас под начал Кирилл Петровича Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду такого не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева». Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романически был к нему привязан. Мысль потерять отца тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметив его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уж на большой дороге. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже 4-е сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами, и между ими завязался разговор.
«Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?»
«А, Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а, ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича. Плетью об уха не перешибешь.
Так, видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет?»
«И вестимо, барин, господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут».
«Правда ли, что отымает он у нас имение?»
«Ох, барин, слышали так и мы. На днях Покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты, полно вам гулять. Вот уже приберет вас к рукам Кирилл Петрович. Все мы божие да государева, да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь».
«Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?»
«Во владение Кириллу Петровичу? Господь упаси и избави, у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Не, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец, не давай ты нас, а мы за тебя станем».
Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа. Вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот, вот Покровская!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами. На одном из них, над густою зеленью рощи, возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома. На другом — пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места. Он вспомнил, что на сём самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была 2 годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающие между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею. Сердце в нем забилось. Перед собой видел он Кистеневку и бедный дом своего отца. Через 10 минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 12 лет не видел он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Дворня высыпала из людских исп и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. На силу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежать на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня!» — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. «Что, батюшка, где он? Каков он?» В эту минуту в залу вошел, на силу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. «Здравствуй, Володька!» — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. Старика отнесли в спальню. Он силился разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужное объяснение. Здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир, предвидев его скорое разрушение, и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями. Кирилл Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник. Старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтобы его выбронить, но, не нашед достаточно к тому предлога, сказал ему сердито: «Пшел вон, не до тебя!» Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирилл Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая гром «Победу раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью и уехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему. Старик лежал без чувств и без дыхания. Паралич его ударил. «Скорее, скорее, в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пшел!» Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Дворня с шумом толковала о сём происшествии, Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря! Батюшка скончался!»
Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Слуги окружили труп, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. Похороны совершились на третий день. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев. Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир I пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и те же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился и скрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать. Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его. Ноги его поминутно вязли в болоте. Он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новое несчастье. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни. Подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услыхал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. «Это кто такие и что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич!» — отвечал старик, задыхаясь. «Суд приехал! Отдают нас, Троекурову! Отымают нас от твоей милости!»
Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина.
«Отец ты наш!» — кричали они, целуя ему руки. «Не хотим другого барина, кроме тебя! Прикажи, о сударь! С судом мы управимся, умрем, а не выдадим!»
Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно!» — сказал он им. «А я с приказными переговорю!» Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилл Петровичу Троекурову, ко его лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник. При сей острой шутке исправник захохотал. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» — спросил он с притворным хладнокровием у веселого исправника. «А это значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову».
«Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти».
«А ты кто такой?» — сказал Шабашкин с дерзким взором. «Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божию помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим». «Владимир Андреевич, наш молодой барин», — сказал голос из толпы. «Кто там смел рот разинуть?» — сказал грозный исправник. «Какой барин? Барин ваш Кирилл Петрович Троекуров, слышите ли, олухи! Как не так?» — сказал тот же голос. «Да это бунт!» — закричал исправник. «Эй, староста, сюда!» — староста выступил вперед. «Отыщи сей же час, кто смел со мной разговаривать! Я его...»
Староста обратился к толпе, но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. «Да что на него смотреть!» — закричали дворовые. «Ребята, долой их!» И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь. «Ребята, вязать!» — закричал тот же голос. И толпа стала напирать. «Стойте!» — крикнул Дубровский. «Вы губите и себя, и меня. Ступайте по дворам!»
Народ утих. Разошелся, двор опустел. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
«Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать, а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге».
«Делайте, что хотите, — отвечал им сухо Дубровский. — Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь. «Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перилы в белом утреннем платье с алую розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальне, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем? Нет. Нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Голоса подьячих доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого. Наконец все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Между ими попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они написаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, ключ лежал на столе. Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол. Топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа, кузнеца.
«Зачем ты здесь?» — спросил он. «Я хотел... Я пришел было проведать, все ли дома?» — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора нонче и ходить? Эти приказные такие, видишь, озорники, того и гляди. Ах, они храпят окаянные. Всех бы разом. Да и концы в воду!» — Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип», — сказал он, немного помолчав, — «не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь, ты ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский.
«Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерия».
«Подите по дворам», — сказал им Дубровский, — «вас не нужно». Два человека приблизились к нему, они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриша. «Зачем вы не спите?» — спросил он их.
«Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «Да чего мы дожили? Кто бы подумал?»
«Тише!» — перервал Дубровский. «Где Егоровна?»
«В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша.
«Поди приведи ее сюда». «Да выведи из дому всех наших людей, чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу». Гриша ушел и через минуту явился с своей матерью. Кроме приказных никто в доме не смыкал глаза. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?»
«Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша.
«Давайте сюда сено и соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено. «Подложите под крыльцо». «Вот так».
«Ну, ребята, огню!»
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину. «Постой», — сказал он Архипу. «Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее, отопри их». Архип побежал в сени, двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса: «Как не так? Отопри!» И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор.
«Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?»
«Молчи», — сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином».
«Отец наш, кормилец», — отвечали люди, — «умрем, не оставим тебя, идем с тобою».
Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики: «Горим! Помогите! Помогите!» «Как не так?» — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.
«Архипушка», — говорил ему Егоровна, — «спаси их, окаянных, Бог тебя наградит».
«Как не так?» — отвечал кузнец. В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы, но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. «Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть». В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть, со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали, со смеху смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята?» — сказал им сердитый кузнец. «Бога вы не боитесь! Божия тварь погибает, а вы с дуру радуетесь!» И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенной дворне. «Мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».
На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку.
Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирилл Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» читал артист Александр Баргман.
Мы продолжаем передавать страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», читает артист Александр Баргман.
Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В губернии появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощажены. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушать. При каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем наступило 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурово. Но прежде чем приступить к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с ней со свойственным ему своенравием. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери-соседи редко езжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большей частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем. Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих. И черноглазый мальчик, шалун лет 9, напоминающий полуденные черты мамзель Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза, учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого 4 года жил он гувернером.
Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза. У него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу.
Кирилл Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчик.
«Подойди сюда, Маша. Скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его. Только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Не то я его с собачьего сына...» «Переведи это ему, Маш».
Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ.
«Хорошо, хорошо», — сказал Кирилл Петрович. «Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его — ходить за Сашей и учить грамматики да географии. Переведи это ему».
Марья Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирилл Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза. Воспитанный в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового. А слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления ею произведенного на мансьер де Форжа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божью. Но лучшей шуткой почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкой за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, вталкивали его к медведю. Двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с оборванную полою и до крови оцарапанный скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя, после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближался, де Форж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил.
Медведь повалился. Все сбежалось. Двери отворились, Кирилл Петрович вошел изумленный развязкою. Кто предварил де Форжа о шутке для него предуготовленной? Зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.
«Я не слыхивал о медведе», — отвечал де Форж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения».
Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу.
Кирилл Петрович велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал:
«Каков! Молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил!»
С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать.
Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. И с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви. Обедня не начиналась. Ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на клиросе, Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением, дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. В зале накрывали стол на 80 приборов. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено», и Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми.
«Это кто?» — спросил хозяин.
«Антон Пафнутич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться.
«Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милость просим, Антон Пафнутич, садись, да скажи нам, что это значит. Не было моей обедни, и к обеду опоздал».
«Виноват», — отвечал Антон Пафнутич. «Я было рано пустился в дорогу, да ехать ближним путем. Через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд».
«Ага», — прервал Кирилл Петрович. «Да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?»
«Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то того и гляди, попадешься ему в лапы, он никому не спустит, а с меня, пожалуй, 2 шкуры сдерет».
«За что же, братец, такое отличие?»
«Как за что, батюшка Кирилл Петрович, а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему, и покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина, доселе Бог миловал. Всего на все разграбили у меня 1 амбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся».
«А-а-а. В усадьбе-то будет им раздолье», — заметил Кирилл Петрович. «Чай, красная шкатулочка, полным-полна.
Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела.
Полно врать, Антон Пафнуч, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья, свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только.
Вы все извольте шутить, батюшка Кирилл Петрович. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки.
Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
«А что, поймайте хоть вы Дубровского, господин исправник?»
Исправник заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство».
«Угу, постараемся. Давно-давно стараются, а прок все-таки нет». «Да, правда, зачем ловить его? Раз будет Дубровского благодать для исправников, разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман».
«Сущая правда, ваше превосходительство», — отвечал совершенно смутившийся исправник.
«Гости!» — захохотали. «Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
«У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня». Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надо бы знать, что там у 3 недели послал я приказчика на почту с деньгами для моего сына Ванюши 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборванный, пеш. Я так и ахнула, что такое, что с тобой сделалось, а он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего. Написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. Милости просим, входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостил его, чем Бог послал, разговорились о том, о сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказал ему свое горе, генерал мой нахмурился. Это странно, — сказал он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочисто, а в убийствах никто его не обвиняет. Прикажите-ка позвать вашего приказчика. Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. Расскажи-ка мне, братец, коим образом Дубровский тебя ограбил, и как он хотел тебя повесить. Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. Батюшка, виноват, грех попутал, солгал. Ну что же, продолжал генерал, рассказывай, где ты встретился с Дубровским. У 2 сосен, батюшка, у 2 сосен. Что же сказал он тебе? Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем. Ну, а после? А после потребовал письмо и деньги. Ну, я отдал ему письмо и деньги, а он? Ну, а он? Батюшка виноват. Ну, что ж он сделал? Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту. Я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал, а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович. «Очень же ты ошиблась. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следовательно, ему не 35 лет, а около 23.
«Точно так, ваше превосходительство», — провозгласил исправник. «У меня в кармане и примета Владимира Дубровского».
«А-а-а», — сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочтите-ка, а мы и послушаем, авось в глаза попадется, так не вывернется».
Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. «Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет.
карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось.
«Ну и только», — сказал Кирилл Петрович.
«Только», — отвечал исправник, складывая бумагу.
«Поздравляю, господин исправник. Да кто же ни среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел».
Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой.
«Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — делать нечего. Видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20. Так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится».
«Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомнив при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.
«Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славною смертью от руки неприятеля. Он его победитель», — Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «Он отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь?»
«Как не помнить», — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню, какой был забавник, какой умница. Этакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал замечания резвому своему воспитаннику. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужин, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди, под рубашкой. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением: «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть...»
«Что вам угодно, сударь?» — спросил Дефорж по-французски, учтиво ему поклонившись.
«Эх, беда-то, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je vais moi... Je vous coucher, понимаешь ли?»
«Очень охотно, сударь. Дайте соответствующее распоряжение», — отвечал Дефорж.
Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна, и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель
потушил свечу. «Пурква, вот туше!» — закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу, Дармир, в потемках!» Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло.
Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другой отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Киске се, мсье, киске се!» — произнес он трепещущим голосом. «Тише,
тише молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать или вы пропали? Я Дубровский!»
Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал, к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой.
«От Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса, чтоб он лопнул окаянный басурман.
«А что?» — сказал смотритель. — Что за беда? Пускай себе свищет. — Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?
— Какой приметы? Что свист деньгу выживает? И пахомно, у нас что свистишь, что нет, а денег все нет, как нет.
— Да отпусти ты его, Сидорич, дай ему лошадей, да провались он.
— Подождет Пахомовна. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие.
— О, че, так и есть, вон, скачут.
Коляска остановилась у крыльца, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков.
Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, «Кто такой проезжий?»
«Бог его ведает», — отвечала смотрительша, — «какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет».
Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его.
«В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уж на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе».
«А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
«К господину Троекурову», — отвечал француз.
«К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
«Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, и жестокий в обращении со своими домашними».
«Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?
Что ж делать, господин офицер?» «Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год, и все готово. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости».
«Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?»
«Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей».
Офицер задумался. «Послушайте», — прервал офицер, — «что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтобы сейчас же вы отправились обратно в Париж?»
Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
«Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. «Сейчас», — отвечал офицер. «Выйдьте вон на минуту».
«Я не шучу», — продолжал он по-французски. «Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги».
При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.
Француз вытаращил глаза. «Мое отсутствие, мои
«Бумаги?» — повторял он с изумлением. «Вы шутите? Зачем вам мои бумаги?» Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт? Хорошо. Письмо рекомендательное посмотрим. Свидетельство о рождении? Прекрасно. Ну, вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте».
Француз стоял как вкопанный.
Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами».
«Честное ваше слово».
«Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?»
«В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье».
В 9 часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кирилловна, а Кирилл Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутич. Он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил. Кирилл Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова. Антон Пафнутич спешил откланяться и, несмотря на увещание хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилл Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака и прочие гости начали разъезжаться. Вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту, чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадой, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она скучала без де Форжа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Мария Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещаниями ли дружбы? С веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы, смерклость. Подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили 7:45, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Де Форж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Я был бы в отчаянии, если бы вы не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленной фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. обстоятельства требуют. Я должен вас оставить, сказал он наконец. Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться. Мария Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз де Форж. Я Дубровский». Мария Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени». «Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был совершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение. И сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно доли здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час, но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда тут... Раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Мария Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Мария Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет!»
«Обещаюсь!» — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирилл Петрович. Гости окружали исправника нашего знакомца и осыпали его вопросами. «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилл Петрович. «Не встретила ли ты де Форжа?» Маша на силу могла ответить отрицательно. «Вообрази», — продолжал Кирилл Петрович, — «исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский».
«Все приметы, ваше превосходительство», — сказал почтительный исправник.
«Эх, братец», — прервал Кирилл Петрович, — «убирайся, знаешь, куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока мист сам не разберу дело. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну? Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги.
«Нигде не найдутся», — отвечал слуга.
«Так сыскать его!» — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленые приметы», — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. «23 года, оно так, да это еще ничего не доказывает. Что ж, учитель?»
«Не найдусь», — был опять ответ. Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва.
«Ты бледна, Маша», — заметил я, отец, — «тебя перепугали».
«Нет, папенька», — отвечала Маша, — «у меня голова болит».
«Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Между тем француза не находили.
Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая гром победы, раздавайся. Гости шептались между собой, исправник казался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупрежден. Но кем и как? Было 11, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику: «Ну что? Ведь не досвиду уж тебе здесь оставаться. Дом мой, не харчевня. Отправляй-ка во свояси, да впредь будь расторопнее. Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать». Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая, но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым, но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, уже раскаиваясь в своем посещении. Но в зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилл Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предпочел прогулку в линейке, с тем, чтобы не разлучаться с милой своей соседкой. Линейку заложили, старики и красавицы сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кирилловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит. Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбой, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому», — повторил Верейский. «Как этому славному разбойнику?» «Отцу его», — отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник. Куда же девался наш Ринальдо? Жив ли он, схвачен ли он?» «И жив, и на воле. И пока мест у нас будут исправники, заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман». «Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?» «Чего любопытно», — сказал Троекуров. «Она знакома с ним. Он целые 3 недели учил ее музыке, да, слава богу, не взял ничего за уроки». Тут Кирилл Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. 2 дня спустя после сего посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт
на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки. За рекой тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснил Марье Кирилловне их различные содержания, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием. Они пили кофе в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру около островов, посещали некоторые из них, время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой, самовар их ожидал. Князь просил Марью Кирилловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кирилловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами угасали и снова вспыхивали. Марья Кирилловна веселилась, как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кирилловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.
«Подойди сюда, Маша», — сказал Кирилл Петрович. «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает».
Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Князь к ней подошел и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.
«Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилл Петрович. «Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы».
Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.
«Пошла», — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам, веселешенька». «Они все плачут при помолвке», — продолжал он, обратясь к Верейскому. «Это у них уж так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле. Ну, то есть о приданном».
Марья Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату и дала волю своим слезам. Брак пугал ее, как плаха, как могила. Нет, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского. Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им. Вечером в 10 часов на прежнем месте. Луна сияла, июльская ночь была тиха. Изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею. «Я все знаю», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство», — отвечала Маша. «Но не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь? Я бы мог избавить вас от ненавистного человека». «Ради Бога, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса. Я не трону его, воля ваша для меня священна. Никогда злодейство не будет совершено. во имя ваше. Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит. Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда они идут замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Что если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа, тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женою. Дубровский затрепетал. Бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупив голову. «Соберитесь с всеми силами души. Умоляйте отца, бросьтесь к его ногам. Представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Решитесь на жестокое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастья, пока останется хоть тень надежды. Ради Бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...» Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхался. Маша плакала.
«Бедная моя участь», — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти». Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала, наконец, Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне», — сказал он, — «то принесите кольцо сюда. Опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» читал артист Александр Баргу.
Вы слушаете «Радио Петербург». В эфире литературная передача. Мы продолжаем передавать страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», читает артист Александр Баргман.
Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила князю Верейскому, тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. «Папенька!» — закричала она жалобным голосом. «Папенька! Не губите меня! Я не люблю князя! Я не хочу быть его женою!» «Это что значит?» — сказал грозно Кирилл Петрович.
До сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться?
«Не губите меня», — повторяла бедная Маша. «За что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому? Не принуждайте меня, я не хочу идти замуж».
Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово: «Все это вздор, слышишь ли? Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба».
«Послезавтра?» — вскрикнула Маша. «Боже мой! Нет, нет, невозможно этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь. До чего вы меня довели?»
«Что? Что?» — сказал Троекуров.
«Угрозы? Мне? Угрозы, дерзкая девчонка! Ты смеешь меня стращать защитником? Посмотрим, кто будет этот защитник!»
«Владимир Дубровский!» — отвечала Маша в отчаянии.
Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением. «Добро!» — сказал он ей после некоторого молчания. «Жди себе кого хочешь в избавители, а пока, мисс, сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы!» С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собой дверь. Долго плакала бедная девушка, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду. Смерклась. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилл Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела, не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее. Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопрос ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил. И ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в окно ее. Стекло зазвенело, и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно. «Здравствуй, Саша», — сказала она. «Зачем ты меня зовешь?» «Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь? Я для вас все сделаю». «Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?» «Знаю, сестрица». «Так, если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо. Да, смотри же, чтобы никто тебя не видел». С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в 3 минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марии Кирилловне, как вдруг рыжий косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками. «Что ты здесь делаешь?» — сказал он грозно. «Тебе какое дело?» — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры! Воры! Сюда! Сюда! Оставь это кольцо, рыжий заяц!» — кричал Саша. «Или я проучу тебя по-свойски!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, 2 годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на поларшина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» — говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал. Вдруг все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню. «Это что?» — спросил он Степана. Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием.
«Ты, повеса», — сказал он, обратясь к Саше. «За что ты с ним связался?»
«Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажете отдать кольцо?»
«Какое кольцо? Из какого дупла?»
«Да мне, Мария Кирилловна, да то кольцо». Саша смутился, спутался.
Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головой, «Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты своих не узнаешь».
«Постойте, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Мария Кирилловна открыла окошко, и я подбежал. И сестрица ненарочно уронила кольцо, а я спрятал его в дупло, и вот этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть».
«Ненарочно уронила, а ты хотел спрятать. Степан, ступай за розгами».
«Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло. А этот скверный мальчик...»
Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно, «Чей ты?»
«Я дворовый человек, господ Дубровских», — отвечал рыжий мальчик.
Лицо Кирилла Петровича омрачилось. «А что ты делал в моем саду?»
«Малину крал», — отвечал мальчик с большим равнодушием.
«Ага. Слуга в барина? Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?»
Мальчик ничего не отвечал. «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша.
«Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Ступай в свою комнату. Ты, косой, отдай кольцо и ступай домой».
Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего. «Добро», — сказал Кирилл Петрович, — «запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтобы он не убежал, или со всего дома шкуру спущу». Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью.
«Сейчас ехать в город за исправником», — сказал Кирилл Петрович, проводив мальчика глазами. «Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. Но ежели в самом деле она звала его на помощь», — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате, сердито насвистывая гром победы, — «может быть, я, наконец, нашел на его горячие следы? Чу, колокольчик, слава богу, это исправник. Эй, привезти сюда мальчишку пойманного!»
Между тем знакомый уже нам исправник вошел в комнату, весь запыленный.
«Славная весть», — сказал ему Кирилл Петрович, — «я поймал Дубровского».
«Слава богу, ваше превосходительство!» — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?»
«То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана».
Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилл Петрович стал тут же рассказывать утренние происшествия, не упоминая, однако ж, о Марии Кирилловне.
«Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», — сказал, наконец, исправник.
Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь.
Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.
«Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстигать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Развязать его», — мальчика развязали. «Благодари же барина», — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку.
«Ступайся домой», — сказал ему Кирилл Петрович. «Да вперед не крать малины по дуплам».
Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Начинало смеркаться. Митя пробирался авинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился. Оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.
Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного, насвистывая свою песню. Весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету. В уборной барышни перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марью Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала бессмысленно.
мысленно глядясь в зеркало.
«Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича.
«Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажете садиться в карету?»
«С Богом!» — отвечал Кирилл Петрович, и, взяв со стола образ. «Подойди ко мне, Маша», — сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя».
Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. «Папенька, папенька!» — говорила она в слезах, и голос ее замирал.
Кирилл Петрович спешил ее благословить.
Ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесту и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь. За ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала. Думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда же отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около 10 верст, лошади неслись быстро, вдруг... Раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите».
«Что это значит?» — закричал князь. «Кто ты такой?»
«Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен. Плечо. Кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» — закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны», — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. «Нет», — отвечала она, — «поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского».
«Что вы говорите?» Закричал с отчаяния Дубровский. «Нет, вы не жена его, вы были преневолены, вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась. Я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты, но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас».
Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги. Людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбив ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщении за кровь своего атамана. Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коим находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкой с искусством, обличающим опытного портного. Разбойники отобедали. Караульщик кончил свою работу, полюбовался заплатой, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню: «Не шуми, мати зеленая дубровушка, не мешай мне, молодцу, думу думати». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка», — сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости». «Виноват, Егоровна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду».
В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкой раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул. В укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка Владимир Андреевич!» — закричал он. «Наш знак подает! Нас ищут!» Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе. При его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», — отвечали ему. «По местам!» — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждое определенное место. Все время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» — спросил он их. «Солдаты в лесу», — отвечали они. «Нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад. «Готовиться к бою», — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды. Человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль. Выстрел был удачен, одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать. Но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутой недоумения, смяли их, стеснили в ров. Осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена.
Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепость. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Отправлена была рота солдат, дабы взять его, мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить. «Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался.
Сначала сомневались в истине сих показаний, приверженность разбойников к атаману была известна, но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились, дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» читал артист Александр Бардман.